Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. В
прямом эфире. Вас я попрошу остаться.
Доброе утро, друзья! Это действительно мы. Поздравляем вас с началом новой недели. Надеюсь, что она будет продуктивной. И надеюсь, что вот эти вот все спутники, которые там китайцы, американцы нечаянно уронили на орбите нашей планеты, не будут нас облучать какими-нибудь чипами.
Да, тоже как раз хотел сказать, что эти специальные спутники, которые запускают уже для чипированных граждан, которыми, ну, эти спутники вот этими чипированными будут управлять. Слушайте, ну ладно.
Это вообще жесть просто, как это... И как раз недавно смотрела сериал «Видоизмененный углерод», и там вот вся история про то, что, значит, ну, как бы можно свою идентичность уже человеческую там до бесконечности продлевать, менять, и все это тоже через какие-то там чипирования и прочие дела, непонятно вообще, куда движемся-то, друзья. Давайте хоть с коронавирусом сначала разберемся.
Да ладно, все нормально будет с этими чипами, и с коронавирусом будет все хорошо. Вообще потихонечку вкатываемся мы в нормальную мирную жизнь. Не знаю, футбол...
То как?
Да ладно тебе. Ну, я смотрю на тебя у нас на экране. Тоже, кстати, дорогие друзья, заходите в YouTube, смотрите на Туту Ларсон, смотрите, как она довольна жизнью, как она отлично выглядит. Вот, на меня не смотрите, нет, а то сразу плохо станет. Ну ладно, вы понимаете все. Утро понедельника. Ну, смотрите, выходные. Сборная России, например, сыграла в выходной. Вот они накануне играли в футбол, как вы понимаете, да? С венграми играли, 3-2 выиграли. Даже 3-0 выигрывали, но концовочка нервная была. Вот. Пропустили парочку, я даже боялся, что будет, не дай бог, ничья. Да нет, нормально все. Это Лига наций, если что. Это турнир, который раньше, ну, раньше просто товарищеские матчи играли, а теперь целая Лига наций. Вот сделали вот такой вот, очень классненький турнир. Из наших, если кому интересно, забивал Антон Миранчук, Магомед Аздоев и Марио Фернандес. А Артем Дзюба, наш капитан, надежда и опора, не забил. Зато много всего хорошего сделал на поле. По крайней мере, ну, в те моменты, когда я на этот футбол смотрел. В общем, с чем я вас, друзья, и поздравляю. Это из последних новостей.
Ну, видишь, Валь, какие у тебя хорошие новости, а у меня плохие новости.
Так, давай.
У меня у старшего ребенка сопли.
Так, это ужасная новость, но ничего страшного. Ты же знаешь, что пройдет неделя, и они вылечатся. Ну, они сами пройдут, или ты их вылечишь за неделю. Ну,
да, но теперь в новых реалиях каждый раз, когда у твоего ребенка сопли, все дети сидят дома.
Так.
Издают ПЦР, и пока не придет результат, никто никуда не ходит.
Подожди, ну вот я хорошо помню, у меня же детей тоже там целая горстка. Вот, и если кто-то заболел, все, он там посидел дома 3-4 дня, ну сколько надо. Потом без ребенка вообще родители, там бабушка какая-нибудь сходила в поликлинику к врачу, взяла справку, что ребенок здоров, и на следующий день, соответственно, уже идешь в школу, у тебя никаких проблем.
Нет, все, это не канает больше, понимаешь? Потому что если раньше мы болели обычными ОРВИ, всем было пофиг, и у нас вообще 3 дня можно было сидеть дома без справки, а потом выходить.
Да, да.
Вот. И у меня, в принципе, дети примерно так и болеют, там, не больше 3 дней, ну, за редким исключением. А сейчас все, как только у тебя хоть какие-то сопли, неважно вообще, какие у тебя симптомы. Просто если этот добрый ребенок еще написал об этом просто в чатик школьный, понимаешь, и спросил: ребят, у меня тут сопли и горло побаливает, у кого-нибудь есть подобные еще симптомы? Все, сразу позвонили в школу, сказали: сидите дома, и дочь тоже, пожалуйста, в школу не приводите.
И абонент удален из чата, да?
Да, у него даже температуры нет, но мы ничего не знаем, у нас, к сожалению, такие правила. И я их понимаю, потому что теперь такие правила, и теперь на малейший пук и чих тебе нужно сдавать ПЦР на ковид. И только после этого идти в школу. Это, конечно, адский геморрой.
Да, непросто. Ну, давайте как раз вот про школу и корону поговорим с вами, тем более, что есть о чем поговорить, да? К нам накануне в гости приходил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко в программу нашего обозревателя Александра Милкуса, который называется «Родительский вопрос». Вот, и отвечал, соответственно, на вопрос. Рассказал, как школа пережила вот эту вот первую неделю учебы в новых, соответственно, реалиях. Мы понимаем, mm-hmm. что этот учебный год, он никогда не будет таким же, какие были раньше. Да? Это абсолютно уникальный учебный год, где все сейчас пытаются подстроиться. Родители подстраиваются под новые требования, школа подстраивается под новые требования, учителя, дети, абсолютно все подстраиваются под новые требования, ну и даже чиновники, то есть вот это Министерство образования, департамент образования.
И только психика, здоровых людей к этому не подстраивается и превращается в психику нездоровых людей.
Вот. Итак, Дмитрий Глушко, и он говорит, что есть в некоторых школах выявлено корона. Это сейчас речь идет не только там про Москву, область или там еще что-то, а по всей стране.
В Свердловской области одна школа целиком перешла на такой формат обучения. Вот только с утра я получил сообщение, за Забайкальском крае школы перешли на дистанционное обучение. Есть случаи, когда отдельные классы переходят на дистанционное обучение, и такая, скажем, дозированный перевод не всей школы, а отдельных классов или не всей системы в регионе, она позволяет как раз решить технические вопросы обеспечения образовательного процесса вот в удаленном формате.
То есть, когда ситуация совсем плохая, видите, да, либо классы отдельно, либо школы полностью переходят на дистанционку.
Ну, это трэш просто полный вообще, конечно. Это, во-первых, это дикий стресс постоянно. Во-вторых, ну, ты представь, сколько раз ребенок за сезон болеет ОРВИ. Ну, 3-4 раза в год точно болеет. Это в хорошем случае, если у ребенка нормальный иммунитет. И это каждый раз ты всей семьей попадаешь на вот эту вот историю, когда тебе надо сдавать анализы, причем, ну, ПЦР этот, он же не, я не знаю, как в бесплатных поликлиниках, он, по-моему, 3 дня делается. А платно ты можешь сдать, да, вот, но все равно это сутки, но это каждый раз почти 2000 рублей.
На человека?
Да.
И классно, когда у тебя большая семья.
Ну да, о чем и речь. Я, честно говоря, пребываю в растерянности, потому что какая-то система немножко не, как сказать, неэффективная. Понятное дело, что, конечно, как бы обжегшись на молоке, мы дуем на воду, но теперь каждый чих ребенка, если будет сопровождаться анализами на ковид, мне кажется, я просто сама лично выйду на удаленку и попрошусь на тот самый китайский спутник на орбите.
Ты и так на удаленке.
Я по жизни уже имею в виду, понимаешь, из этой вселенной.
Но с другой стороны, слушай, может быть лучше так, чем какой-то ребенок придет, чихнет, а у него окажется не просто сопли, а корона. Слушай, ну серьезно. И в результате там твой сын принесет тебе домой эту корону. Кому это надо?
Говорят, что сопли как раз являются симптомом не короны. А когда сопли, то это не корона. Вот.
Слушай,
медсестра вчера так сказала.
Сопли могут являться симптомом абсолютно чего угодно. Кстати, хорошего.
Да, в том-то и дело, может быть, аллергия, знаешь.
Может быть, аллергия. А, Дмитрий Глушко, замминистра просвещения, у нас здесь в эфире, нам еще рассказал, с какими главными трудностями вот в эту первую неделю пришлось столкнуться в школе.
Мы видим проблемы, связанные с регулированием входа детей в образовательные учреждения. И по каждому случаю, когда мы видим в средствах массовой информации, либо оно поступает нам на горячую линию, мы проводим с коллегами в регионах дополнительную проверку. Ключевая проблема, самая массовая, которая возникает, почему дети стоят на входе. Ну, во-первых, не везде сумели правильно отрегулировать вход, используя не один вход в образовательное учреждение, а то, которое есть вообще в принципе в эти помещения. А во-вторых, конечно, есть и другая проблема, когда дети приходят раньше, чем им назначено время. Ведь формирование каскадных расписаний занятий, оно было сделано для того, чтобы как раз уменьшить количество одновременно входящих в здание. Но детей достаточно сложно держать в такой дисциплине, чтобы они пришли ровно там в период там, 10 минут, когда им назначается для прихода.
Это Дмитрий Глушко, первый заместитель министра просвещения у нас в эфире.
Освещал нас о том, что пишут средства информации.
Слушай, ну ладно, это профессиональный сленг, ну что ты.
Арго.
Ну, всякое бывает. Ну, вот, кстати, у нас в школе, вот то, о чем как раз Дмитрий Евгеньевич говорит, вот у нас в школе все входы-выходы открыты, и каждый класс входит отдельно через, ну, не отдельно через какой-то вход, да, но, то есть за каждым классом расписано, выйдете через этот вход, чтобы не пересекались, не дай бог. Так, делаем сейчас перерыв, давайте через пару минут возвращаемся.
Но вы же взрослые люди, а хихикаете, как зумеры на переменке.
А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
Здравствуйте, товарищи! Страна слушает.
Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. тот человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
«Комсомольская правда» – это радио.
Взрослые люди.
Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Прямой эфир, радио «Комсомольская правда», 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона, а Вайбер с WhatsApp'ом +7 967 200 ровно 9702. Мы с вами, вы с нами, давайте присоединяйтесь к нам. И давайте обсуждать темы, которые у нас есть. Смотри, пишут нам про симптомы. Мы говорили с тобой про сопли при коронавирусе. Пишут нам, основным симптомом короны является отсутствие обоняния. Слушайте, я тут месяцок назад, наверное, переболел очень неплохо. Сейчас я надеюсь, начальство нас не слушает. Вот. И вы знаете...
Болитесь, я, Валентин.
Да, точно так же. Потерял вкус, потерял обоняние. Совершенно жутко утром пить кофе, который ничем не пахнет, он просто горячий. Вот. Совершенно жутко есть еду, которая тоже, вкус которой ты не чувствуешь. Ну, ты понимаешь, что она, ну, наверное, должна быть вкусная. И слушайте, никакой короны нет. Ну, то есть у меня не было.
Что у тебя было?
Да бог его знает, простуда. Ну, простуда какая-то, да, вот так в новой форме. Никакой короны не было. Тесты сдавал и во время, и после, и ничего, и никаких антител. Ну, вот, совершенно ничего не произошло.
Ну, да, я, кстати, тоже болела в прошлом году, еще в конце февраля. Мы все болели, и потом у нас болела голова и пропадало обоняние, но антител у нас тоже нет никого. Но вот, слушай, ну, неважно, если у человека даже температуры нет, скорее всего, у него просто какая-то, ну, конечно, не воспаление хитрости, но какая-то ерунда. Из-за этой ерунды теперь всей семьей стоять вот в интересной позе.
Понимаешь? Но ты знаешь, может быть, в этой позе, чтобы всем остальным, чтобы всей школе не стоять в этой позе, может быть, стоит немножко перебдеть?
Не, я, у меня к школе вообще нет претензий. Я понимаю, что школа просто выполняет предписание там Роспотребнадзора или кого-то там еще. Но...
Так я про Роспотребнадзора говорю, может, лучше перебдеть, чем недобдеть. Ну, серьезно, потому что, не дай бог, кто-нибудь принесет, и все, и давай, до свидания. Вся школа на карантин, и сразу не...
Валюш, мне кажется, не 5 человек уже, семьи. Мне кажется, уже за последние полгода весь мир так перебдел, что уже просто бдеть нечем, понимаешь?
Давай посмотрим на статистику. Почти 5000 заражений в день у нас по России.
Понимаю.
Почти там сотня, около сотни плюс-минус, да, каждый день погибших от коронавируса. Ну, или от сопутствующих
болезней. А ВОЗ сказал, что шведы молодцы, и незачем было сидеть в жестком карантине, понимаешь?
Но в то же время у Швеции самая большая смертность за последние полгода. Смертность очень высокая. Ну, понимаешь, здесь как бы с разных сторон можно смотреть.
Согласна.
Вот. Но смотри, мы, дорогие друзья, говорили с вами про школу, как школа пережила всю вот эту историю, первую неделю коронавирусного учебного года. А он, ну, по сути-то такой получается, да, именно коронавирусный. Вот. А как дети переживают все это? Расскажите нам, +7 967 200 ровно 9702. Напишите нам, пожалуйста, как ваши дети вот в эту первую неделю, собственно, по новым правилам учатся. Нравится им, не нравится, получается, не получается. И что вас не устраивает, например, в первую очередь. Вот. А еще есть такая штука, как синдром 9 сентября. Ну, он называется 9-го. Хотя, мне кажется, название можно сделать плавающим. В этом году у нас синдром 7 сентября, то есть сегодняшнего дня. Где-то 9-го, может быть, там он даже там и 8-го, и 5-го. О чем речь? Ну, это когда ребенок неделю в школу походил, вот, когда у ребенка эйфория, вот это спало, и на вторую неделю идти туда уже не хочется, потому что он вспоминает, что было в прошлом году, вот это мучение, учение, вот, и всякая вот эта вот история. Уже никакого запала совершенно нет. А на все это дело накладывается еще и, соответственно, история со здоровьем, да, вот как у некоторых там раз, ребенок засопливил, и все. И получается не так.
Но это чаще, обычно это случается все-таки у младших школьников. Они действительно там, психосоматика просто буйным цветом расцветает, дети быстро устают. И, да, начинают там всякие сопли выдавать.
Давайте вот эту всю историю мы разделим на две части, да, есть психологическая, есть, соответственно, часть, которая связана непосредственно со здоровьем. Как сделать так, чтобы защитить ребенка не только от короны, но и от простых сезонных простуд? Мы по этому поводу пообщались с Алексеем Бессмертным, это педиатр и ведущий телеканала «Пятница».
сразу хочу сказать, что каких-либо эффективных лекарств, которые могут снять иммунитет или, допустим, не дать ребенку заболеть, не существует. Ну, кроме, разумеется, вакцинации от сезонного гриппа. А так, все гениально и просто, и по-прежнему это три скучные буквы ЗОЖ, здоровый образ жизни, достаточное количество жидкости, хорошо проветренное помещение в классах обязательно, хорошие климатические условия, не очень жарко, не очень холодно, желательно иметь в классе увлажнитель, часто его проветривать. Для детей это гигиена, это чаще мыть руки, не чихать друг на друга, пользоваться носовым платком при необходимости, а не руками, что дети часто делают. Дети должны хорошо и качественно питаться, получать несколько порций фруктов и овощей в день, чаще гулять и быть на свежем воздухе, заниматься спортом и, конечно, не должны быть слишком нагружены, потому что с огромным количеством домашних заданий, в отличие от других стран, когда дети все-таки свободное время проводят с родителями или в играх, они сидят за учебником. Дети тоже должны отдыхать. Это такая профилактика стресса. Поэтому здоровый образ жизни и благоразумие.
Как хорошо наш доктор говорит, Алексей Бессмертный, как он говорит, три вот этих скучных буквы ЗОЖ. Действительно, ЗОЖ, это же так скучно.
Слушай, ну вот на самом деле благоразумие – это самое сложное лекарство на свете, потому что мало его обнаружить в себе, так его же еще надо как-то детям привить, передать, а это очень непросто.
С нами на связи сейчас будет Анна Девятко, семейный психолог. Попробуем понять, что делать, чтобы дети, ну, скажем так, во вторую неделю учебы как-то более-менее нормально к этой учебе подходили, чтобы не было вот этих нервных срывов. А тем временем стало известно, что учителей российских школ не будут обязывать прививаться от коронавируса. Это то, о чем мы с тобой так много говорили, то, о чем нам так много писали слушатели, что учителя самые ненужные люди на свете, да, и я напомню, что это были мои слова, и это была шутка, так, если что. Вот, и что на них будут тестировать вот эту самую вакцину. Говорят, что...
Да, это была не шутка, а горькая ирония, я бы даже сказала.
Ну, да, можно и так сказать. Так вот, не будут их заставлять прививаться от коронавируса. Если, собственно, кто-то захочет, то, пожалуйста, вакцины есть, желание есть, все вперед. Тогда можно будет сделать. Об этом, кстати, тот же самый замминистр просвещения Дмитрий Глушко заявил, только уже не у нас в эфире, а агентству ТАСС. Вот. А в Минздраве то же самое говорили, что это будет абсолютно добровольная вот эта вот вакцинация. Вот. Когда будут вакцинировать? Осенью. Вот именно так.
А она же уже настала осень-то.
Ну, не знаю, я, например, сентябрь не считаю осенью. Кроме того, что ну, по календарю это осень, да. Ну, мне кажется, что вот осень, когда говорят осенью, я себе сразу представляю октябрь. Уже вот туда ближе, когда дожди, когда фу, когда мокрые листья под ногами. Вот, это совершенно неприятная история.
Ну, в общем, мы хотели поговорить с тобой, напомню, о том, почему дети действительно частенько заболевают в первую неделю после начала учебного года, и есть ли здесь какой-то элемент психосоматики, который можно предотвратить. Обсудим это с нашим экспертом. У нас на связи семейный психолог Алена Девятко. Алена, доброе утро.
Анна.
Доброе утро.
Анна, простите, да. У меня с утра пораньше вообще не работает ничего. Какая же тут психосоматика. Ань, расскажите, пожалуйста, действительно ли существует вот этот эффект 7 или 9 сентября, когда после недели, в первой неделе в школе ребенок понимает, что он попал и начинает пытаться выбраться, даже, не, может быть, как-то бессознательно с помощью своего здоровья?
Да, существует. Более того, скажу, что и родители через неделю понимают, что они тоже попали. И вот эта первая неделя психоэмоционального напряжения, когда ребенок с утра встает, ему приходится идти не в садик, а идти в школу. Многие дети, кстати, в садик и не ходили. И школа для них это вообще что-то такое новое и очень сложное. Не в плане знаний, а в плане эмоционального выдерживания, когда ребенок оказывается среди 30 других детей, да, с новым учителем. Ему приходится заново выстраивать дружеские отношения, заново выстраивать какие-то ориентиры, привыкать к новому учителю. Это очень сложно и детям, и родителям. Поэтому вот 5 дней они выдерживают, потом дальше выходные, перерыв, и потом оказывается, что снова нужно идти в школу, и ребенок, конечно, расстраивается. Вот, и соблазн заболеть, он велик, конечно, велик, потому что это детский способ ухода от сложностей.
Ань, что сделать, чтобы он не потух, скажем так?
Во-первых, родителям нужно набраться сил терпения и на первые месяцы учебного года не брать себе никаких дополнительных заданий, там, занятий.
На первые месяцы? На первые 8 месяцев, да?
Учебного года. Давайте до Нового года. Первая цель – дожить до Нового года. Хочется сказать, тогда не на первые 8 месяцев, а на первые 11 лет.
Ну, или так, да.
Вот, ну, первые и первые те самые 61-х адаптивных дней, когда очень важно, чтобы...
Анна.
У нас вот, пропал, на самом интересном где-то. Месте.
Ну, в общем, самое главное, что вы поняли, да, из слов нашего эксперта и семейного психолога Анны Девятки, вот, мы в первые 60 дней, вот эти втягивающие 60 дней, родителям надо уделять максимально внимание своим детям. Не брать себе еще... там какие-то дополнительные занятия, а вот все время с ними стараться.
Да, еще я вот хотела у Анны спросить про то, что...
А мы сейчас перезвоним.
Про несадовских детей, потому что есть такое мнение, что если ребенок в садик не ходил, то он больше болеет в первые там, не, ну, школьные годы, чем садовские дети, которые все эти ОРВИшки как раз на себе во время садика уже протестировали. У нас, по крайней мере, вот был в классе один мальчик, который не ходил в детский сад, и он реально просто все три первых класса отсутствовал. Ну, всем болел.
Все правильно, потому что ребенок ходит в сад, он там получает всякие вот эти болезни, от этих болезней он получает, соответственно, иммунитет там же воспитывается, и приходишь в первый класс, такой уже в броне практически, да, в латах. Ну, да. Ну такой типа, ну давайте, мне уже ничего не страшно. А так, если ты как бы не занимался, не тренировался своим организмом, ну, в смысле, организм сам собой там не занимался, не тренировался, то в первый класс пришел, рядом девочку посадили, она чихнула там как-нибудь неаккуратно, и все, и мальчик потом.
Ну вот еще плюс это психосоматика, о которой Анна говорила, что ж такое. И получается, что да, ребенок очень уязвим. Поэтому водите детей в детский садик и да. Будьте спокойными.
И здоровыми.
ЗОЖ.
Но вы же взрослые люди.
Красное на черном. Красное на черном.
И в небе смешки ломаных стрел. Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость.
Снова в ход летят дороги. День просвет менять. Камочка, а мне досталась. Трасса Е-95.
Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
Комсомольская правда. Радио поколения Алисы.
Взрослые люди.
Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Продолжаем разговор, рассказываем вам обо всем, что происходит в России и в мире, все самые интересные новости, вся самая актуальная информация и самые лучшие эксперты в нашем эфире. Переносимся в Белоруссию, куда же мы без нее?
Да, именно так. Доброе утро, дорогие друзья. И доброе утро, товарищи белорусы. Будем надеяться, что у вас все хорошо. Смотрите, 6 сентября, ну и, соответственно, накануне, очередное воскресенье, которое не обошлось без митингов. И еще там всю прошлую неделю призывали в воскресенье в 14 часов дня выходить на улицы, соответственно, через социальные сети. Люди вышли, ну, правда, не так много, как раньше, да, когда там по 200, по 250 тысяч человек, ну, по крайней мере, на первый взгляд так казалось, да, вот, но все-таки люди вышли, по всей стране прошли митинги, вот эти вот протестные акции оппозиции, при этом на улице Минска стягивали спецтехнику, возле резиденции президента Александра Лукашенко даже заметили БТР, вот, еще сообщалось, что около Дворца независимости в Минске распылили перцовый газ, но, правда, с чьей стороны был вот этот газ распылен, и что стало его причиной, пока, ну, причиной того, что его распылили, пока неизвестно. Тем временем глава МВД Белоруссии Юрий Караев, по-моему, так его зовут, вот, говорит, что не исключает и силовых действий со стороны протестующих, но милиция готова к такому развитию ситуации. Ну, соответственно, это вот вчера вечером он заявил. А в ответ, соответственно, если что, если будут силовые действия со стороны протестующих, ну, соответственно, говорит, ну и милиция будет прибегать, соответственно, к силовым действиям. Так что, ну, чего вы хотите? Ну, он говорит, вот этот Юрий Караев.
Ну, в общем, не самые, на самом деле, хорошие новости. Пока не самые обнадеживающие, но уже многие люди, которые наблюдают за всем, что там происходит. Вот я, например, хотя я далека от экспертного мнения, какого бы то ни было, но я помню, что всякий раз, когда мы говорим о каких-то протестных акциях, наши эксперты говорят о том, что помимо стихийного протеста, помимо граждан реальных, которые выходят на улицы, всегда у таких протестов есть некие бенефициары, которые пользуются вот этой волной народного недовольства и пытаются ее оформить в какое-то конкретное определенное русло. Считается, что главным донором цветных революций в мире является Джордж Сорос и его фонд, который из Белоруссии давно удален. Задолго до этих выборов. И люди задаются вопросами. Если есть в белорусском протесте какая-то воля людей, которым это выгодно, да, какая-то воля политическая, такая направленная, то кто это все спонсирует? И вообще, есть ли он, этот бенефициар?
Ну, эксперты уверены, что, конечно, есть. Давай сейчас как раз с этим будем разбираться. Что касается действий, которые сейчас предпринимает белорусская сторона, там Александр Лукашенко тот же, да, вот по мнению политологов, припозднился он. Об этом нам заявил Александр Асафов, политолог.
Вообще, надо сказать, что вот то самое слово, которое вы употребили, «припозднились», его можно, в принципе, применить к любым действиям Лукашенко, начиная, наверное, с середины лета, да, и весь август, и вот часть сентября. Все, что он делает, это все про «припозднились». Припозднились вести диалог, припозднились вести избирательную кампанию, припозднились выходить к коллективам больших предприятий, припозднились адекватно реагировать на выход людей на улицу. И, конечно, то, что делается сейчас, должно было делаться, например, несколько лет назад, когда, собственно, вот этот символ, 10 лет назад, когда этот символ стал таким ярким выражением антигосударственной такой части оппозиции, которая взяла его как свой основной символ с погоней, да, вот со всеми этими другими этническими символами, в том числе этническими. Вот поэтому, конечно, припозднились.
Это был политолог.
Валя, о каком символе речь шла? О белокрасном флаге?
Да, да. В то же время многие сравнивают вот эти протесты, которые сейчас происходят в Беларуси, многие сравнивают с Украиной. Это у нас в эфире часто и бывает, в принципе, в телеграм-каналах, да, что вот Украина, Белоруссия, это цветная революция, националистические флаги, одни и те же методы. Но нет, на самом деле методы совершенно разные. Об этом нам говорит Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте.
Главный вывод какой? Что протесты продолжаются, и они не особенно ослабевают, что общество по-прежнему расколото, и, соответственно, решить проблему до сих пор не удалось. Единственное, что позитивно, это то, что протесты относительно мирные. В том плане, что там нет всего того, что мы видели в Киеве в 2013-2014 годах. То есть стрельбы, сжигание автобусов, покрышек и всего прочего. Протесты продолжаются, и по ряду экспертных оценок они будут там продолжаться до ноября. Я так понимаю, что, во-первых, определенный накал в обществе, во-вторых, погода, а в-третьих, какие-то определенные запасы, скажем, по поддержке протестующих, они могут иссякнуть к ноябрю.
Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России.
О каких запасах по поддержке протестующих говорил наш эксперт прямо сейчас? Вот с этим бы хотелось бы разобраться.
С нами на связи Владимир Шаповалов, политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кем спонсируется вот эта вся история, которая происходит в Беларуси?
Собственно...
Кто бенефициаров?
Только что 8,5 миллионов выделили Соединенные Штаты на развитие демократических СМИ в Белоруссии. Это один из траншей, выделялись и раньше, и, собственно, это то, что только официально известно, поэтому здесь, я думаю, что ответ дали сами американские власти.
Слушайте, а там Европа собиралась 53 миллиона евро тоже выделять на...
Да, естественно, здесь не один источник со стороны Соединенных Штатов, но я хотел бы подчеркнуть, что все-таки я не думаю, что консолидированная Европа является заказчиком данных акций. Все-таки нужно вести речь прежде всего о Вашингтоне, но Европа здесь играет роль финансового резервуара, и младшего партнера. Я напоминаю, что не так давно один из европейских лидеров заявил о том, что не хотелось бы, чтобы повторялась история с Украиной, я имею в виду президента Франции. Ну и по большому счету интересанты этой ситуации исключительно Вашингтон и, собственно, те страны, которые окружают Белоруссию, опять-таки Запада, опять-таки потому что они надеются получить дополнительные преференции от Вашингтона, я имею в виду прежде всего Литву и Польшу.
А скажите, пожалуйста, мы вот никак не можем уйти от сравнения с Украиной, где тоже, в общем, финансовые потоки с Запада лились рекой. А эти суммы сопоставимы с тем, что сейчас датируется в
Беларуси? Нет, нет, эти суммы совсем не сопоставимы. На Украине эти суммы были в разы выше, и по экспертным оценкам один день Евромайдана стоил примерно полмиллиона, миллион долларов. Но здесь речь должна идти о все-таки о разных масштабах и разных целях. Украина существенно более крупная цель в этой политике в сравнении с Белоруссией. И, конечно, здесь действительно сказывается в белорусских событиях и некоторая скромность финансирования, и, конечно, раскоординированность действий, отсутствие раскола в белорусских политических элитах, и, собственно, вот эти вот факторы, и твердость, стойкость белорусской власти, вот эти факторы отличают белорусские события от украинских. Что касается финансирования и в целом руководства данным протестом, внешним руководством, я имею в виду, необходимо все-таки понимать, что эти события происходят в условиях существенных противоречий внутри самих Соединенных Штатов, и, конечно, эти внутриамериканские события, они влияют тем на белорусские события тем, что все-таки для американского истеблишмента сейчас важнее те процессы, которые происходят в Соединенных Штатах.
Да, Владимир Леонидович, спасибо большое. Владимир Шаповалов, политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ, был с нами на связи. Ну вот скажите после этого, что нет никакого отношения Европа и Америка не имеют к тому, что происходит в Беларуси. Ну, серьезно.
Занялись бы уже, правда, своими проблемами, которых дофига, и оставили бы уже нас в покое, наконец-то.
Сейчас сделаем небольшой перерыв, сразу после него сразу возвращаемся. Никуда не переключайтесь. Тут Ларсен, Валентин Алфимов здесь у нас в эфире.
Комсомольская правда. Правда. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Да, так и есть. Здрасте, дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной тут-то Ларсен. Мы с вами говорим на самые главные темы, которые есть. Вот. давайте про туризм немножко поговорим, который в этом году тоже... Ну, у нас вообще год не такой, как обычно, да? Все не такое, как обычно, все не такое,
к чему привыкли. Да, знаешь, у меня любимый мем последних дней, типа, а что ты попросишь у Дедушки Мороза, ну, типа, на новый 2021 год? Я его прошу пощады.
Да, да. Так вот, смотрите, какая история, да? Оказывается, что... Мы с вами вполне возможно, не сможем скоро просто так ходить в парки.
Ну, то есть, и зоны отдыха.
Да, парки и зоны отдыха, потому что они могут стать платными. Даже какое-то постановление по этому поводу есть. Вот. Порядок расчета выплаты за посещение особо охраняемых природных территорий. Речь идет про особо охраняемые природные территории. Глава правительства Михаил Мишустин утвердил постановлением номер 1039. Согласно документу, собственники, а в большинстве случаев это госструктуры и арендаторы многих зеленых зон, должны брать плату за вход, исходя из формулы не менее 0,5% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Это не менее 59 рублей.
Ну, подожди, а что имеется в виду под парками, вот этими вот национальными...
Особо охраняемые природные территории. Их есть вполне конкретный список, куда ты не можешь просто так... Ну, то есть, как бы сейчас, наверное, ты можешь там войти, ну, не знаю, вот у нас Лосиный остров, да, природный национальный парк, особо охраняемая природная территория.
То есть в Лосинку нельзя будет бесплатно заходить?
Если там поставят, соответственно, вот эти шлагбаумы, билетики на входе, я не знаю, валидаторы и все остальное. Я, честно говоря, понятия не имею, как вообще жить после этого, потому что у меня там, ну, там, последние 3 года у меня там ребенок футболом занимался, он ходил туда 3-4 раза в неделю, да. Я там погулять большой любитель тоже. И что, каждый раз 59 рублей платить за все это дело?
Слушай, не, а вообще это, конечно, красивая история, потому что я, например, снимала дачу в поселке Академии наук Моженка, и там вокруг этого поселка тоже была природа, особо охраняемая природоохранная зона под названием Моженский овраг. Там был реликтовый хвойный лес, и все это окружало, значит, поселок и пансионат Академии наук, который в этом лесу находился. И благополучно нафиг вырубили это все. Потому что ЦКАД ведут через эту часть Подмосковья, и теперь нет никакого реликтового, особо охраняемого Моженского оврага. Зато есть шикарная автомобильная развязка. Как-то странно работает у нас в разные стороны эта история с охраной особых природных
зон. Потому что стройка не вредит, стройка не вредит лесу, а человек вредит.
А человек, да. А стройку осуществляет не человек, да?
С нами на связи Илья Заливухин, архитектор, градостроитель, урбанист. Илья Вячеславович, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здравствуйте, доброе утро.
Слушай, а вот, ну, вот будут брать по 59 рублей с человека, и чего, это поможет нам всем? Что поможет, парки лучше сделать или бюджет наполнить? Или вообще это нафиг не надо?
Слушайте, ну, по-моему, это совершенно какая-то странная идея, потому что еще понятно, почему платная парковка, да, делается, для того, чтобы было меньше машин в центре города, да? Ну, там есть метро и так далее. А вот зачем делаются платные входы в парки, чтобы там меньше людей было, что ли, да? То есть вот какая цель для этого преследуется? Потому что на самом деле, наоборот, как бы люди, ну, это нормально для жителей города гулять в парках. Это и общественное пространство. Это есть такое понятие forest bathing, когда люди лечатся лесом, лечатся природой. И это вообще может как-то компенсировать жизнь в огромном сложном мегаполисе. Поэтому, ну, мне кажется, что московский бюджет, если он смог сделать эти парки, потратив там, сделать бордюры в Москве и так далее, то можно все-таки как-то обеспечить и обойтись без этого платного входа, потому что, ну, как бы, куда еще...
Итак, слушайте, ну это же не только про Москву и московский бюджет. Здесь в целом по стране Михаил Мишустин подписал вот это вот постановление. Слушайте, я себе представляю, что будут брать, например, с каждого по 60 рублей за вход в парк, но за счет этого эти парки будут благоустраиваться. Ну, вот, потому что, например, там в прошлом году я был в отпуске в Адыгее, там совершенно замечательный парк водопада Руфабка. В 600 рублей с человека вход, 600 рублей, представляете? А что там есть? Мостики, все. Точка. Даже туалета нет.
Ну, вы знаете, тогда все-таки надо пойти, действительно, вы даже центральный парк в Манхэттене, он управляется частной организацией. Вообще, в этом случае частный бизнес, который есть, он может как-то подойти более понятно, да, к этой истории, потому что Да, можно отдавать в управление территорией, не тратя бюджетные деньги на это. И дальше с этого, собственно, ну, как-то регламентировать доходы и все, управлять это все-таки частными компаниями. Потому что, на самом деле, это будет более, скажем так, эффективно, на мой взгляд, чем сначала потратить огромные деньги, непонятно, да, вообще куда, а потом делать еще платные входы регламентированные.
Слушайте, но да. вы уверены вообще, что речь идет именно о городских парках? Потому что если мы говорим о каких-то особо охранных зонах, я вспоминаю Утреш, который недавно горел, и думаю о том, что действительно, если бы там был платный въезд, то ну, люди, может быть, как-то аккуратнее себя вели или там 40 раз бы подумали, прежде чем туда поехать. Или хотя бы эти деньги, собранные от въезда, там тоже, да, можно было на спасение этого же парка пустить. А вот насчет городских парков я точно не понимаю. Мне кажется, что, может, мы что-то неправильно поняли.
Ну, надо смотреть, будут... да. Более, наверное, точно, как будет этот закон работать. Для особо охраняемых территорий вне города, да, действительно, но тоже нужно индивидуально подходить к каждой территории, каждому парку. Если это только про въезд автомобилей, либо это также про доступ людей в эти парки, как тогда заборы, что ли, здесь ставить, как это контролировать, ну и так далее.
Да, Илья, спасибо большое. Илья Заливухин, архитектор городостроитель, был с нами на связи. А как в Штатах обстоят дела с этим? Потому что у нас многие примеры берут именно Соединенных Штатов. Нам рассказал Алексей Осипов, собственный корреспондент комсомолки в США.
Городские парки в США бесплатные. Как правило, они существуют за счет городской казны и пожертвований. Знаменитый Нью-Йоркский центральный парк вообще не получает из городской казны ни цента, потому что, кроме пожертвований, он получает деньги за продажу разрешений на торговлю фастфудом, за проведение концертов на своей территории и прочую коммерческую деятельность. Парки, как правило, очень чистые, ухоженные и очень демократичные. Можно выгулить собаку, устроить пикник на лужайке, позаниматься спортом, позагорать. Но есть и ограничения. Нельзя курить, мусорить и не убирать за своими питомцами. В Центральном парке Нью-Йорка есть еще одно «но». Нельзя подкармливать белок. Туристы приманивают их фруктами и фастфудом, отчего белки толстеют и мало двигаются. А еще давно-давно там было принято решение не сажать никаких фруктовых деревьев, дабы не искушать посетителей. Поэтому, когда казахи, не зная об этом, в свое время прислали в этот парк несколько саженцев знаменитых на весь мир яблонь, было принято дипломатичное решение вырастить их в бочках на крыше музейного здания, стоящего в парке. Алексей Осипов, «Комсомольская правда», Соединенные Штаты.
Да, вот это, конечно, очень всегда поражает, как умеют люди правильно организовать процессы и пространство. Немножко завидно, конечно. Особенно тот факт, что о белках так позаботились. Прям
так, делаем небольшой перерыв, после новостей возвращаемся. Никуда не переключайтесь.
Но вы же взрослые люди. А ведете себя как группа «Звери» на каникулах. «Комсомольская правда». Радио поколения «Земфиры».